новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что будет с чеховскими героями, если они попадут в наше время? Возможен ли сегодня положительный герой, который бы полюбился читателю? Может ли месть сделать из графа Монте-Кристо гениального доктора Джекила, или она его уничтожит? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф» и ваш лоцман по современной, не только современной литературе. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов, как обычно. У меня сегодня в гостях... Замечательный русский писатель, скажу сразу, да, Андрей Ковалев. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Ну что ж, традиционно в начале передачи мы говорим и объявляем наш шорт-лист, то есть о каких книгах сегодня мы будем говорить. Сегодня, раз уж вы поняли, в гостях писатель, будем говорить про его, собственно, книгу, то есть про его рассказы. Значит, есть цикл рассказов у него о «Хороших людях» и о романе Альфреда Бестера «Тигр-тигр». Выбор такой взаимный, но Андрей вот предложил эту книгу. Поговорим, почему вдруг. Андрей, слушай, у тебя богатая биография. Если я буду перечислять... Ты учился в Институте иностранных языков, что отражено, кстати, в некоторых рассказах, да? По крайней мере, ты об этом... упоминаешь. Закончил литературный институт имени Горького. Вот. Ну, кроме... Учился на сценарных курсах в ГИКа. А уж кем ты работал, я и перечислять не стану. Если почитать действительно твою прозу, то весь этот бэкграунд виден. И рыбак, и что там, и сторож, и рыбак, и охранник, и что там, и переводчик, бизнесмен, в конце концов, писатель.
Ну,
писатель...
Санитар психбольницы.
Санитар психбольницы, да, действительно, рассказ уже есть. С чем вообще связана такая многогранность? Пробовал себя, свой путь искал?
Ну, думаю, что проще будет сказать карма. Я такой, да. Я не мог собраться. Вот, но... Конечно, более интересно было бы сказать, что это были поиски. Хотя, возможно, наверное, это и были поиски. Я искал. И когда я находил что-то, мне становилось неинтересно. То есть мне было неинтересно работать переводчиком. Я уходил в рыбаки. Мне казалось, что что-то ненастоящее там есть в этих переводчиках.
А в рыбаках настоящее было?
А в рыбаках было.
Ну, слушай, одни из самых сильных рассказов — это вот, мне кажется, такие вот сахалинские твои рассказы. Ну, а по крайней мере, одни из самых сильных, на меня воздействовавших, наверное, да, заставивших меня как-то, знаешь, вот, ну, значит, судорожно сглотнуть.
Ну, спасибо. Вот, в «Рыбаках» было, ну, и, кстати, там, когда я ловил рыбу... Однажды к нам приехали два странных человека, которые просили вытяжку из какой-то редкой рыбы. Они при помощи этой вытяжки, они работали в реанимации, они при помощи этой вытяжки оживляли мертвецов. И там пытались добиться того, чтобы они делали несколько шагов и так далее. Ну, в общем, странные люди. И один из этих странных людей, пока другой, значит, перебирал рыбу, со мной прогуливался вдоль пляжа, знал он меня, получается, 10-15 минут всего лишь, и вдруг он остановился и сказал: «Ты всю жизнь будешь мучиться». Я говорю: «От чего?» «Ты уедешь отсюда, ты не станешь ловить рыбу в следующем году, ты снова вернешься в Москву. А потом через год в Москве ты скажешь: это не для меня. Мне нужно ехать куда-то. Мне снова...» То есть как только ты окажешься среди таких, как эти рыбаки, ты будешь счастлив. Но потом ты захочешь к тем, которые в Москве. Писателям, интеллектуалам. Когда ты окажешься рядом с ними, ты скажешь: вы не настоящие. И это было поразительно, как человек через 15 минут вот сделал такие быстрые выводы. И, собственно, это просто. Так, наверное, и и было всю мою жизнь.
Ну, мне кажется, это физика писателя. Вообще щупать жизнь, пробовать себя на то, сломаюсь ли и согнусь ли я, сломаюсь или выдержу. Не знаю, мне кажется, ну, каждый нормальный писатель, вспомнить Юрия Коваля, да, там...
Да, конечно.
Или, не знаю, там, Куваева, того же Олега, да, то есть вот...
Куваев яркий пример, да.
Мне кажется, это как раз люди, все время пробовавшие жизнь на излом какой-то, да, на пределе жившие. Да, дорогие друзья, всех приветствую, кто присоединился к нашей видеотрансляции, к нашей трансляции, к нашей передаче. И напоминаю, что у меня в гостях писатель Андрей Ковалев. Все время тебя пытаюсь вспомнить, зная уже давно, все время пытаюсь вспомнить, какая же у тебя настоящая фамилия. Запутался я в твоих реинкарнациях. Итак, писатель Андрей Ковалев. Сегодня мы будем говорить, мы сейчас говорим про его рассказы, будем говорить про его рассказы, про цикл его рассказов. И вы можете задавать вопросы, вы можете это сделать через Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. Вы можете писать под трансляцией свои комментарии, вопросы гостю. Вы можете также это сделать через сайт teos.fm, через мобильное приложение для Android и iOS. То есть все для вас, дорогие друзья, будем с удовольствием вам отвечать и зачитывать ваши комментарии. Ну, смотри-ка, давай-ка после естественного, особенно для русского писателя, бродяжничества, да? Например, вот Чехов, вроде бы, казалось бы, уже установившийся, уже знаменитый, уже состоявшийся, срывается едет на Сахалин, правда, Сахалин его ломает, то есть после Сахалина вообще происходят с ним совершенно страшные вещи, да, и болезнь, и потом уже зависимость, ну, понятно, потому что это, в общем, смертельная болезнь, дикие боли и так далее, да. Не для всех вот это бродяжничество обернулось какой-то... Ну, конечно же, это самая, наверное, страшная чеховская книжка «Остров Сахалин», да? Сахалин, да, по-моему? «Остров Сахалин», я уж не помню. Ну, самая страшная чеховская книжка, если вы действительно хотите узнать, какой страшный Чехов, вот почитайте его сахалинскую, такой нон-фикшн, да, его записки, да, сахалинские. Но мы отвлечемся от этих мрачных тем на тему, о чем я хочу говорить. У тебя, кроме того, что у тебя очень много профессиональных реинкарнаций, да, вот непонятно с чем связанных, как мы выяснили сегодня, но у тебя есть еще и писательские реинкарнации. Вот кроме того, что ты много профессий перепробовал, ну и в писательстве у тебя тоже ты постоянно что-то пробовал. Например, как под псевдонимом Андрей Коровин ты написал роман о жизни Литинститута «Ветер в оранжерее», да, который был номинировался, входил в «Англист», премию «Русский букер». Как Андрей Лестер, тебя знают как автор двух романов «Москва 2066. Сектор». На самом деле, настоящие названия этих романов — «Сектор» и «Медиум», да?
Верно, да.
Да, два романа.
Ну, немножко разрослось потом это название в издательстве.
Да. Ну и как Андрей Ковалев, сейчас ты публикуешь свои рассказы. Скажи-ка, вот с чем связано такое количество реинкарнаций? Почему нужно было, не знаю, там, придумывать столько псевдонимов?
Ну, на самом деле все очень просто. Я первые свои рассказы публиковал как Андрей Ковалев, учась в Литинституте, немножко чуть-чуть позже. Потом я прекратил писать, разочаровавшись в литературе как таковой. Разочаровавшись — это не то слово. Я не разочаровался. Я по-прежнему ее любил и верил, что нужно писать. Но и мне казалось, что настоящий человек все-таки не должен заниматься этим. Поэтому, когда я стал писать роман «Ветер в оранжерее», то там в каждой части есть эпиграф, а эпиграф ко всему роману герои книг не пишут. Uh-huh. Вот, потому что, а я хотел быть героем. Ну, это тоже было по молодости. Вот, поэтому думаю, не буду я писать книги. Вот, но все-таки не удержался.
Что-то толстовское ты, когда в зеркало смотришь, проглядывается у тебя, да? Поворчать на русскую литературу, вообще на литературу хочется, да?
Такой мини-лев.
Маленький Толстой.
Очень маленький, да. Вот. И да, поэтому, когда вот я все-таки не мог удержаться и захотел написать этот роман, вначале повесть написал о такой внезапной, странной любви, ломке человеческой, когда человек понимает, что жизнь прожита неверно, хотя ему всего 35 лет, вот, а потом вот этот роман. И поставив эпиграфом к этому роману «Герои книг не пишут», я решил все-таки, ну, хоть чуточку героизма сохранить, да, и поэтому я решил, пусть никто не знает, кто написал этот роман.
Угу.
Ну, так как в семье у нас есть фамилия Коровин, я недолго думаю, наугад, в общем, так вот выпустил этот роман под Андреем Коровиным. И автоматически...
Поэт Андрей Коровин не обиделся на тебя?
Однажды обижался. Мы, кстстати, с ним ни разу не виделись, мы переписывались как-то с ним, и, ну, такие виртуальные у нас хорошие отношения. Но однажды...
Ну да, он один из организаторов Аушинского конкурса, да?
Да, конечно, да. Вот. Ну вот Андрей Юрьевич, просто однажды была анекдотичная ситуация, когда мы столкнулись с ним в АСТ, где он тоже писал книгу, и когда мы получали, когда он узнал, что уже есть Андрей Коровин. Он сказал, как его настоящая фамилия? Сказали Ковалев. Он говорит, тогда издайте мою книгу под Андреем Ковалевым. И когда я пришел в бухгалтерию получать аванс за книгу, то в бухгалтерии сказали, не сводите нас с ума. Вы Андрей Ковалев, который Коровин, или Коровин, который Андрей Ковалев, и что написано в ведомостях? И убежала куда-то. Ну, в общем, как-то потом решился этот вопрос. Ну,
вполне, кстати, мне кажется, булгаковская такая, знаешь, юмореска.
Ну, это было, это реально. Факт, да.
А что с Лестером тогда?
С Лестером, да, Лестер — это когда уже пошла фантастика. Ну, во-первых, это было требование издательства, да, либо под собственной фамилией, либо новый псевдоним. Ну, и этот новый псевдоним подыскала Ирина Горюнова. Вот,
Литагент.
И, да, Литагент, да, на тот момент. И вот вышел под Андреем Лестером. И ситуации... Было много анекдотичных ситуаций вот с этой путаницей в именах, с этой... я пытался достичь анонимности, но не достиг ее. Все равно все узнали, ну, по крайней мере, ближайшее окружение, какие-то там несколько сот человек, которые близки вот к литературе в Москве. Они все равно все узнали, но... Я выпустил в сборнике издательства «Dixie Press», выпускала сборник «Грехи наши». И там был мой рассказ, написанный под именем Андрей Коровин, «Золотой шар». Его похвалили в статье в литературной газете. И написали, что, вы знаете, на самом деле это не Андрей Коровин. Настоящее имя этого человека Андрей Лестер.
Ну вот именно, да. По паспорту, да, еще бы прибавили, да.
Вот, так что вот ты, да...
Ты сам-то не путаешься, вот ты встаешь утром, подходишь к зеркалу и думаешь, кто я сегодня? Вот я Коровин, Лестер или Ковалев?
Нет, все, я решил быть теперь только Андреем Ковалевым, да, и вот надо сказать, что благодаря театру автора такому существующему в Москве, где проходят вечера короткого рассказа.
Вот расскажи, кстати, про театр автора.
Ежемесячно, да. Может быть, иногда даже чаще, бывает и раз в неделю. Организатор этого театра Елена Исаева, прекрасный драматург, поэтесса, я думаю, что вся Москва ее знает. Куда ни пойдешь, все знают Елену Исаеву. Это такой человек, который бескорыстно работает часто. И вот на этих вечерах, там очень интересная атмосфера, конечно, и попав туда, я снова захотел быть просто самим собой, с простым именем, с простой фамилией Андрей Ковалев.
Да, и уже не путаться.
Вот, да, и уже не путаться. Единственное, конечно, но это то, что, к сожалению, ну, может быть, к счастью для них, но, к сожалению, для меня, как и в случае с Андреем Коровиным, да, я же не ожидал, что есть Андрей Коровин. Вот. Ну, Андрея Ковалевых тоже есть несколько человек.
Еще Андреев Ковалевых, действительно.
Их очень много.
Есть даже миллиардер Андрей Ковалев.
Миллиардер, он тоже там песни исполняет, да, и да, пишет да. книги. Да,
какую-то поэтому... усадьбу он купил, там ее да, там да. развивает
и
сейчас.
Есть художественный критик, есть как пару ребят прозу пишут, вот где-то в интернете публикуют, поэтому, конечно, легко затеряться, и вот мне...
Опять посоветовали взять псевдоним.
Один режиссер, да, которому я пытался писать сценарий, вот, он посоветовал мне все-таки отделиться от других Андреев Ковалевых, вот, и сделать это следующим образом. Пусть это будет Андрей В. Ковалев. Поэтому вот ради эксперимента я решил попробовать. Сейчас в издательстве «Dixie Press» уже выходит сборник прозы. По-моему, он уже вышел. Он даже должен быть уже так в «Фаланстере», если не ошибаюсь. По-моему, «Призрак» он называется. Там есть один мой рассказ, профессор.
То есть это антология,
и,
да?
Да, да. И вот там уже он должен выйти за подписью «Андрей В. Ковалев».
Ну то что есть, ж, вот теперь буду тебя называть Андрей В. Ковалев. Ну что ж, Андрей В. Ковалев. Ты уже, мы говорили, что ты попробовал себя в жанре фантастики. Слушай, но ведь эти романы, они, во-первых, это стёб, и это романы сатирические, это роман сатира, в общем-то, на российскую действительность. Как ты считаешь, читатели увидели сатиру на российскую действительность или восприняли ее вот как некую там опять постапокалиптику, довольно стандартную? Да.
Читатели разные. Угу. То есть, конечно, подготовленный читатель, опять же, ну, естественно, автор или литературная какая-то такая среда, они ясно увидели, да, эту сатиру там. Вот. Читатель рядовой, более того, любитель так называемой боевой фантастики, в издательстве, к несчастью, это позиционировали как боевую фантастику, они воспринимали это очень просто.
Соответствующими обложками.
Да, да, соответствующими обложками они, ну, воспринимали это как унылое это самое. Да, потому что, ну, не было такого количества стрельбы. Хотя мне казалось, что там были жестокие вещи и всякие кровавые и все такое. Ну, для боевой фантастики этого маловато, недостаточно. Да. Маловато.
Трупов маловато
вот,
было.
Маловато, но... Тем интереснее, что все-таки даже из любителей боевой фантастики были люди, которые и писали мне, вот и я отзывы читал, что очень странная книга. Я читал, и вот она вообще, это не боевая фантастика, меня развели, зачем я ее купил, но я не мог не дочитать до конца. Я дочитал, и она вообще не о том.
Ну, правильно, это... она не о том.
И вот это удивительно, да, она не о том. И вообще какой-то язык не такой, неправильный язык, какие-то красивые фразы, там так не пишут, надо боевую фантастику не так писать. Вот такие странные, но в то же время, конечно, они польстили мне.
Ну, видишь, сразу почувствовал народ, что ты не такой, да? Андрей В. Ковалев.
Андрей В. Ковалев, да.
Давай-ка поговорим о твоих рассказах. Часть из них входит в цикл о хороших людях. Вот как появился этот цикл? Ты даже предупреждаешь читателя об этом цикле?
Я хотел написать книгу о хороших людях в течение многих лет. И вот немножко пред выбор Альфреда Бестера, да, он, может быть, в немалой степени обусловлен тем, что ну, какое-то сходство я увидел себя и этого автора. Не в литературном смысле, а в смысле биографии. То есть дважды за свою жизнь этот человек в течение 10 лет ничего не писал. Угу. Вот. Хотя был очень успешен.
Весьма, вот. Да. Ну, гранд-мастер да, все-таки. Да.
И вдруг раз и прекращал писать. Вот. И не общался с издателями. Вот. Но об обо мне, да, значит, не об Эстере.
Пока, пока да.
Пока. Вот. Я хотел написать книгу о хороших людях, но, к несчастью, это начало первой попытки как раз упали на тот период, когда я вдруг прекратил писать вообще, я накапливал, так скажем, наверное, где-то внутри все это. Но идея была очень простая. Вы знаете, ну, у людей бывают такие вещи. Вот однажды, да, я пришел к человеку, с которым я проработал 15 лет, и который очень хорошо меня знает, я хорошо ее знаю, эта женщина. И я пришел утром и сказал, наконец-то я понял, как должен жить человек.
Сколько лет было?
Мне было 37
тогда. Ну, нормально, нормально. Уже можно что-то понять.
Она спросила, как? Я сказал, человек... Да, к тому времени у меня уже было там две опубликованных книги, ну и богатый жизненный опыт, два развода и так далее, и так далее. Вот. Я сказал, человек должен делать хорошие дела. В то утро это для меня было открытием. Хотя я об этом знал, естественно, я рано начал читать, я рано знал, и дедушка с бабушкой мне говорили, и в октябрятской этой ячейке, и пионеры, и учителя, и все мы об этом знаем.
Комсомольцем ты был, честно сказать?
Да, я был комсомольцем, но меня изгоняли дважды из комсомола.
Ну, ты видишь, я не был комсомольцем, поэтому меня не изгоняли из комсомола.
Вот повезло. Да, меня дважды, ну так получилось, что второй раз меня заставили просто в армии, сказали, ты не можешь не быть комсомольцем, и мне там выдали, а потом забрали снова этот комсомольский.
Видишь, мы в разное время просто служили.
Да, вот, ну были такие времена. Вот, для меня это было откровением, что в то утро, что человек должен делать хорошее дело. Одно дело, когда ты это знаешь и начитываешь, а другое дело, когда ты этим пропитываешься и понимаешь. Также вот в один прекрасный день я понял, что я хочу написать книгу именно о хороших людях. То есть Гоголь говорил, так запряжем же подлеца. Да? Угу. А я подумал, а почему не запрячь в конце концов хорошего человека? Это скучно. Люди не любят читать, да, о хороших людях. Это своеобразная литература, как говорил Олдос Хаксли. Mm-hmm. Почему все книги о святых похожи друг на друга? Вот. Ну, потому что у них один путь, и они одинаковые. Да? Вот. Но я-то хотел написать не о святых, а о хороших людях. Это немножко другое. И что я имел в виду? Меня всегда поражало... Совершенно в неожиданных местах, будь то психбольница, или будь то на каких-то там бандитских разборках пару раз приходилось участвовать, где-то в спортивных залах, с теми же рыбаками, в самых неожиданных местах. Я вдруг встречал людей, которые в той ситуации, в которой они находились, они никому не были обязаны, и они не должны были делать, ну, вот эти вот хорошие вещи. Не должны были. Это зачастую были люди далекие от церкви, от каких-то таких соображений. Они ничего не приобретали, делая эти поступки. Никаких материальных благ, денег, одобрения окружающих, какое-то дополнительное уважение. Ничего абсолютно. То есть эти поступки были совершенно спонтанными. Абсолютно спонтанными, абсолютно чистыми в своей природе. И вот эти вот чистые, абсолютно бескорыстные движения людей, да, вот они меня зачаровывали. И я захотел написать книгу о вот таких вот проявлениях, человеческих проявлениях. Когда человек делает что-то, чего он не должен делать, и без всяких дополнительных соображений, а любого вида поощрения того, что он делает. Вот. Ну, в силу того, что хорошие люди существуют в обрамлении плохих людей, вот, а плохие люди существуют благодаря существованию хороших, вот такой вот симбиоз, так я думаю, то, конечно, во всех этих рассказах есть много плохих людей. Зачастую таким не очень хорошим человеком является рассказчик, которым являюсь я. Вот. Но тем не менее. Поэтому я хочу раскрыть секрет. Все-таки, я думаю, книга будет дописана, и будет там около, наверное, 20 рассказов. Последний рассказ будет самый короткий. Он будет состоять всего из одной фразы. Эта фраза звучит так. А может быть, это была книга о совести.
То есть ты решил все-таки переиграть Хемингуэя, да, и сделать еще более короткий рассказ, да?
Ну, вот, да, такой вот завершающий рассказ, он уже готов, поэтому вот нужно еще...
Название для него придумал?
Ну, наверное, может, последний рассказ или там что-нибудь такое. Вот я не боюсь слов «последний», как там люди...
Заменяя да, на крайний.
Крайний, да. Это смешно, конечно. Да, да. Конечно, ну, мы не будем бояться русского языка. Угу.
А, вот скажи, ты считаешь, что сегодня простой, условно положительный герой может завладеть читательским вниманием и полюбиться читателю на фоне вот всеобщей любви к антигероям? Смотри, в кино антигерои сплошные,
да?
В российском кино антигерои, да? В литературе антигерои. И, в принципе, такое складывается ощущение, что, в принципе, вот на антигероях строится вообще сегодняшний литературный тренд. Ты считаешь, что возможно появление условно положительного? Я понимаю, что вот, ну, положительный герой — это скучно, если мы будем вспоминать героя там советской прозы, не хорошей советской прозы, а плохой советской прозы, да такой пропагандистской, да, то сразу же оскомину на зубах почувствуем. Так вот, как ты думаешь, сможет он завоевать?
Я считаю, что сможет, если он будет живой, потому что вот этот человек, который на самом деле внутри, он именно хороший, он надежный, он ведет нескучную жизнь. И эта жизнь переполнена разными компромиссами и ошибками, и тяжелыми поступками и проступками, но при этом он действительно остается хорошим человеком. И всякий, кто не потерял чувствительность к окружающим, безошибочно на самом деле угадывает этих хороших людей. И вот к ним как бы эта книга в первую очередь обращена. Хотя, думаю, будет интересно, вероятно, и многим другим, хотя бы потому, что антигерой там все-таки есть в каждом рассказе, но в данном случае антигерой — это рассказчик, потому что, ну, может быть, не всегда, но по сравнению с этими хорошими людьми, он немножко более запутан, он больше обдумывает, он больше делает ошибок, он не такой цельный, хотя бы потому, что он потом начал писать об этом, да? Как мы уже говорили, герои книг не пишут.
Антигерои легко, да?
Антигерои, да, любят эти...
С твоей формулировки, да, с твоей легкой руки. Антигерои у нас пишут. Слушай, смотри, совершенно замечательно. Дарю прям название, может, сам возьму. Антигерои пишут романы. Понимаешь? Хорошее название, кстати, для книги. Ну что ж, если говорить о героях, знаешь, вот я почему в начале... разговор нашего сказал о том, что сахалинский цикл «Рыбаки» меня очень сильно, ну, как бы вывели из себя, грубо говоря. Да? Вот вывели из себя не в том, что я кричал, бегал по комнате, размахивая распечаткой, да, рассказывал, а в том плане, что вот заставили что-то такое сглотнуть на уровне КДК, да. Герой, например, совершенно рассказ, который имеет название «Не называйте это Муму», по-моему, так он называется?
Не вздумайте назвать этот рассказ Муму.
Да, не вздумайте назвать этот рассказ Муму. Вот, ну, под конец просто действительно. Для меня настоящая проза, что такое настоящая проза? Это тогда, когда ты сидишь нормально и ощущаешь почву из-под ног, а потом такое впечатление, что у тебя кто-то ее выбил. Знаешь, в детстве бывало, когда, ну, садишься, такие подставочки были под ноги, да?
Да,
и когда подставки выбивают, ты теряешь равновесие. Вот у меня ощущение от такой прозы, именно вот от хорошей прозы, настоящей прозы. Юрий Коваль такой, Олег Куваев такой, Чехов такой, в конце концов. Да? Ты читаешь, а потом у тебя как будто почву из-под ног выбивают, и ты не понимаешь, что с тобой происходит. Скажи, вот твои герои, ведь они в неоднозначных ситуациях. Например, взять рассказ «Похороны», да? Или тот же самый, да? Не вздумайте назвать этот рассказ «Муму». Рассказ ведь, по сути, о человеческой жестокости. И рассказ «Похороны», ну, рассказ «Похороны» не о жестокости все-таки, а, не знаю, о жизни, какая она есть, да? То есть вот случайно убили дельфина, и вот на этом строится... Ну, на самом деле, понятно, что сюжет рассказа-то не строится не на дельфине, а на вот этой колоритной фигуре бригадира, да, рыбацкой, ну, да. Вот, рыбацкой этой бригады, да? Вот скажи-ка мне, из какой почвы вообще выросли эти герои? Это абсолютно реальные люди?
Дело в том, что вот эта книга, да, о хороших людях, она была задумана мной по очень простому шаблону. То есть не мудрствуя лукаво, ну, сделать, пусть этот антигерой, которым является автор, сделает хоть что-нибудь хорошее. Да? И пусть он напишет прямо о реальных людях, существовавших в этой жизни. Пусть он не придумывает этих хороших людей. Пусть он напишет о том, что он действительно знает, что он честно видел своими глазами. Но происходит так, что... И так действительно и случилось. То есть все эти рассказы — это об абсолютно реальных людях и реальных ситуациях. Это то, что я видел открыто и прямо перед собой. Но другое дело, что как бы каждую историю можно рассказать по-разному. Да, ну... Я рассказываю так, как рассказываю. Но изначально, да, это реальные, жившие люди, поступавшие именно так, как описано у меня.
Скажи мне, почему стоит прочитать твои рассказы о хороших людях? Вот сидит перед тобой реальный читатель в виде Игоря Попова и спрашивает: слушай, Андрей, вот, ну, скажи мне, вот почему стоит прочитать эти рассказы?
Ну, я бы сказал так. Надеюсь, что вы получите удовольствие. Это первое.
Так.
Вот. Второе. Возможно, вас это ненадолго хотя бы отвлечет от извечной, такой пропитавшей все постмодернистской, я не люблю слово постмодернизм как такового, потому что оно почти ничего уже не значит, как говорят слово «любовь» ничего не значит, так и слово «постмодернизм». Но тем не менее, от пропитавшей все вот этой постмодернистской, вечной, обязательной самоиронии. Здесь,
мне кажется... деконструкции всего, включая реальность.
Да, 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 да. Здесь, мне кажется, я старался уйти от всякой самоиронии, и хотя я думаю, ну, раз автор считает антигероем себя и ставит себя и ясно называет вещи своими именами, да, то есть отстраненный взгляд на себя. Но нет этой постоянной полуиздевки, полуулыбки, этой самоиронии. Я хотел, чтобы было место, где не присутствует великое современное божество под именем прикол, которое, к сожалению, сейчас присутствует очень часто и везде, и в некоторых даже очень хороших вещах, у очень хороших авторов, тем не менее, оно появляется и зачастую давлеет. Я хотел избавиться от этого. И думаю, если мне удалось и удастся дописать книгу именно так, то ну, это тоже как-то, ну, может быть, освежит читателя.
А я скажу так, да, дорогие друзья, если вы хотите вдруг, хотя бы на вечер, а может быть на два, а может больше, погрузиться в атмосферу хорошей прозы, увидеть, как живут чеховские герои, будь они нашими современниками, Если вы действительно любите рассказы Чехова, Олега, прозу Олега Куваева и Юрия Коваля, то с удовольствием вам советую прочитать рассказы Андрея Ковалева, и надеюсь, что книга выйдет, и мы еще поговорим о ней с автором. Я предлагаю прерваться на буквально на небольшую паузу. Дорогие друзья, вы можете подписываться на страничку передачи «Эпиграф» в соцсетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Там много разных новостей. Естественно, если вы подпишетесь, вы не пропустите. Там есть анонсы эфиров, соответственно, прямые трансляции. И буквально через 20 секунд мы продолжим наш разговор о хорошей прозе.
«Эпиграф» — ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем прямую трансляцию передачи «Эпиграф». Напоминаю, что у меня в гостях писатель Андрей Ковалев, и мы переходим от прозы Андрея Ковалева к прозе грандмастера американской фантастики Альфреда Бестера, у которого, по крайней мере, есть два великих романа, и один из этих великих романов — это «Тигр-тигр». Вот скажи-ка мне, Андрей, чем заинтересовал этот роман? Его предложил ты для нашего с тобой разговора. Я присоединился, потому что я очень люблю, вот, по крайней мере, этот роман «Тигр-тигр» Бестера. В свое время для меня он был неким откровением, что вот фантастики можно и так еще, да, это делать. Причем, если говорить о, ну, там, когда ты начинаешь описывать другому, рассказывать, о чем роман «Тигр-тигр», да, кажется, что это такая эпопея почти как у, знаешь, Джорджа Мартина с «Игрой престолов». То есть вот, ну, многосерийный сериал. А это всего 200 страниц вообще, на секундочку. Это небольшой роман. Итак, все-таки, чем лично для тебя интересен этот роман?
Начну с себя, да?
Естественно.
Дело в том, что я обычно, ну, по крайней мере, последние несколько лет читаю книги следующим образом. Я книги выбираю очень тщательно. Я советуюсь. Я, бывает, часами хожу вдоль прилавка в магазине в отчаянии, разговаривая, как сумасшедший старик, там, сам с собой, уже проклиная все, их выбираю. Вот. Потом, в конце концов, сделав свой выбор, первые 10-15 страниц я всегда читаю в упоении. Я прихожу в восторг, о, это прекрасно. И дома я заваливаюсь с этой книгой, еще через 20 страниц я начинаю уже скучать, немножко менять свое мнение, потом кое-как продираюсь до 100 страниц, откладываю, и в редчайших случаях, потом я дочитываю, конечно, да. И иногда бывает, что в последней четверти этой книги я снова пробуждаюсь, я понимаю, да, для чего она была написана, и я не могу понять, почему я так скучал посередке, но тем не менее. И есть ряд книг, которые прочитываются сразу. Но для меня это стало редкостью. И каждую такую книгу я отмечаю. Вот. За последние полгода таких книг было всего лишь три. Одна была написана моим однокурсником по Литинституту Идрис. Он живет в Канаде сейчас. Книга не опубликована. Вторая эта книга «How to be good», «Как быть хорошим», Ника Хорнби. Uh-huh. Вот. И вот третья — это книга Альфреда Бестера. Первый из его романов, «Человек этих великих», «Человек без лица», да,
по-моему? Да, «Человек без лица», по-моему.
Я его прочел в 16-летнем возрасте, он был в антологии современной фантастики, советской, опубликован.
Что в 16 лет ты понял из этого романа, скажи честно?
Я понял ужас этой казни, уничтожения личности. Вот. Хотя сейчас я уже немножко по-другому смотрю на личность. Угу. Да, и на ее уничтожение. Но тогда этот ужас меня пробрал, и я запомнил это.
Мне кажется, в 16-летнем возрасте это яркое действительно впечатление.
Да, это яркое. Ну и, конечно, все эти телепатические интересные штучки, как шлягером заглушалась способность супертелепата проникнуть в твою, да, что, оказывается, Шлягер способен так заполонить.
Ведь он прав.
Да, и он прав оказался, да. Да, в 50-каком-то там третьем году, да, он оказался абсолютно
Шлягер,
прав.
Шлягер, он всегда убивает,
он убивает
любую
все, да,
интеллектуальную
что,
деятельность.
Да, что никакой телепат уже не поймет, о чем ты, собственно, и думаешь. Вот. И вот прошло много лет, и я не узнал автора. Я просто хотел прочесть книгу, просто прочесть, чтобы она была увлекательной и все. И только уже дочитав до середины, потом я вдруг понял, что это тот самый, вот, которого я читал за 40 там, почти лет до этого. Книгу я прочел, в отличие от вот, описываемого такого шаблона от первой до последней страницы. Чем поразила меня эта книга, кроме того, что я нарушил свой шаблон? В первую очередь громадной жизненной силой и смелостью автора. И я тут вспоминаю, к сожалению, я уже забыл, кто описывал из авторов этот случай и о ком он был, но один из известных авторов приводил пример писательского мастерства, каким оно бывает. И вот в XIX веке был некий автор, который писал серию детективных романов. И в конце концов у него возникли проблемы с издателем, он разошелся с издателем, и, может быть, я не первый раз уже говорю об этом, но я очень люблю эту историю. И разойдясь с издателем, он хотел, чтобы больше никого... Он понимал, что наймут любого другого, он будет продолжать эту серию. Вот. И он захотел сделать так, чтобы никто не мог продолжить эту серию. Потом, поэтому он своего главного героя, типа Шерлока Холмса, он его убил, причем он его, значит, там заковал, задушил, связал цепями.
Это вам не Рейхенбахский водопад, да?
Да, да, да. Он его, значит, в какую-то...
Где легко можно воскресить главного героя.
Запаял в какую-то железную капсулу, с которой нельзя выйти, и его сбросили в Марианскую впадину, и он погрузился на дно, все. Вот. И, естественно, издатель, как только... А люди требуют продолжения. Серия рушится, а она приносила неплохие деньги. Издатель приглашал одного, второго, третьего автора, но никто не мог придумать, как воскресить героя. Тогда он пригласил, собственно, вынужден был помириться, пойти на уступки и пригласить оригинального автора. Он начал следующую книгу следующим образом. Ну, допустим, его звали там Джимми. Выбравшись из Марианской впадины, первым делом Джимми... все.
Вот, вот так. Вот откуда фанфики-то пошли, а?
Да.
Автофанфики.
Да. И вот Альфред Бестер — это автор именно такого рода. Он ничего не боится. Он ничего не боится. Он не боится... у него есть ирония в этом романе, и сатира достаточно...
много.
Сокрушительная, я бы сказал. Но нет одного, абсолютно нет страха. Нет никакой оглядки ни на читателей, ни на критиков, ни на морализаторов, ни наоборот. Он не пытается быть хорошим ни с кем. Ни с верующими, ни с атеистами, ни с критиками, ни с кем. Это чувствуется, это подкупает. Опять же, да, вот, Игорь, вы говорили о том, что 200 страниц, да, такое ощущение, что это, ну, какая-то громадная... Да, действительно, это громадная сага.
Там столько всего,
в него столько вместилось, то есть здесь просто, ну, можно вытягивать эти сюжеты для сериалов, ну, там, из...
Да легко.
Да, да. Из каждой
из одной страниц. Этой книги, мне кажется, 10 да. сериалов точно можно сделать.
Что самое интересное, что я сериалы смотрю довольно часто, и здесь такое сериальное начало есть. Такая вот психологическая завязка многих сериалов современных, она изначально присутствует в этой книге. Каждый, кто как бы читал ее или прочтет, это увидит легко. Но кроме вот этой яркости, живости и абсолютной смелости и абсолютном отсутствии морализаторства, но при этом присутствии света внутреннего, его безошибочно видно. Внутренний свет автора, он есть. Угу. Мы его видим, что бы он ни писал. Какие бы сокрушительные, страшные вещи он не описывал, как бы он ни отзывался о романтике, о каких-то хороших проявлениях в человеке, мы увидим этот свет.
У нас есть комментарий от наших слушателей и зрителей. Интересная идея о телепортации. Ну, да, напомню, что значит, герой с своеобразным именем Гулливер Фойл, да, сразу да, же отсылка да, к да. Джонатану Свифту идет.
Конечно.
Там вообще очень много отсылок. Например, Яна, кстати, Дюковская написала: «Обожаю тигров, надо прочитать». На самом деле там про тигров нет ничего. А название романа «Тигр-тигр» — это отсылка к известному стихотворению поэта-мистика Уильяма Блейка «Тигр-тигр», да? «Жгучий страх, ты живешь».
«Tiger, tiger, burning bright».
Да, да, да. Ну вот вообще все. Я читал много переводов этого стихотворения, и все проигрывает оригиналу. Да, потому что там на самом деле... И отсылка очень важная, потому что Уильям Блейк как раз говорит о некой сжигающей силе, да, вот неким, то, что рождается внутри личности и вырывается наружу, и главный герой такой... Да, он такой да. Монте-Кристо, безусловно, это Монте-Кристо, хотя, например, если взять начало романа, это отсылка к известному роману Диккенса. То есть она начинается точно так же, как роман Диккенса, да, вот казалось бы. Все это совмещается в одном романе. Главный герой, вот этот Гули Фойл, он задумывает месть и... Вот это стремление отомстить, то есть он погибает в неком корабле, да, и корабль проходит мимо, и он решает отомстить этому, космический корабль, естественно, да. Телепортация силой мысли происходит, соответственно, и он настолько развивает свои способности, что абсолютно средний человек со средними способностями, даже заурядный, становится практически великим ученым. То есть вот что это? О мести все-таки? Или о чем-то другом? У нас еще один вопрос. Вопрос, не знаю, сможем ли мы на него ответить. Дмитрий пишет: телепат прочитывает шлягер как красноватое начесывание себя поверх остального?
Я не помню, как прочитывал телепат именно у Альфреда Бестера. Да. Я не помню. Но если мы пошутим по этому поводу, да, то, возможно, и вообразим себя телепатами, то, возможно, что-то в этом роде. Да.
Смысл в том, что он все равно телепат не смог преодолеть силу шлягера.
Да, пусть это будет начёс.
Да, Александр Бекасов написал: «Мне «Человек без лица» понравился больше». Ну, я не могу сказать, что больше. Они разные очень романы. «Тигр-тигр» и «Человек без лица».
Абсолютно разные.
Очень разные романы, и они равноценны по мощи, по таланту. У Бестера есть более проигрышные романы. Да? Там про суперкомпьютер есть какой-то роман, там один из первых, мне кажется. Да? Ну вот, мне кажется, что «Тигр-тигр» и «Человек без лица» — это вот такая вершина Бестера, где он просто, не знаю, показал, что фантастика может и такой быть. Да? Вот смотри, буквально у нас осталось чуть-чуть совсем, несколько минут, а хотелось бы поговорить про Гулливера Фойла. Скажи-ка... Обычно Фойла сравнивают с графом Монте-Кристо, да, естественно. Ну как же, месть, вот сжигающая. Вот по-твоему, роман Бестера действительно парафраз, или же это все-таки пародия на графа Монте-Кристо Дюма?
Я не думаю, что это пародия. Это, скорее всего, какая-то отсылка, но отсылка с тем бесстрашием, которое было присуще вот этому человеку и в жизни, и в творчестве. Он берет этот сюжет и решает его совершенно по-своему, потому что это, конечно, не Монте-Кристо. Это человек, который воплощает свою месть с такой непреклонностью и с такой физической, физиологической, с таким терпением, чисто физиологическим даже, животным, на уровне клеток. И он уделяет этому внимание, автор. который даже у Монте-Кристо, да, мы не наблюдаем. Вот. И более того, Монте-Кристо сохраняет какой-то элемент благородства у Дюма. Угу. А здесь же мы видим поначалу абсолютное зло. Абсолютное. То есть живой комок, абсолютное эго, абсолютная зацикленность на себе и вот это страшное, даже не животное, а какая-то клеточная, протоплазменная ненависть, вот, которая дает герою громадную силу. Но что интересно, что в самом начале, да, у Альфреда Бестера есть анкета этого Гулифойла. И там в этой анкете образования никакого, способностей никаких, там, привязанностей никаких, ну и так далее. Все, ничего у него нет, никаких. И в конце автор комментирует. Но, в общем, обычный средний человек.
Вот как вот. Из этого обычного среднего человека получился космический граф Монте-Кристо, я предлагаю вам узнать самим, потому что наше, к сожалению, время подошло к концу. Большое спасибо, Андрей, что пришел сегодня за интересный разговор. И, конечно, буду рад тебя видеть снова. До свидания.
Хорошо, спасибо всем.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.